Демон разума. Церебральная пьеса.
Акт первый. Открытие.
Сергей Савельев, сын науки, вскрывал немало трупаков и помещал им в череп руки, чтобы добраться до мозгов. Он их крутил, он их вертел, он суть мозгов понять хотел. Корпел над полем и под полем, и в микроскопель на весах. Он ковырялся в тех мозгах, их познавая слой за слоем. Вдруг, кто не в курсе, в голове у нас, потомков обезьяны, есть тело странное, вовне все окруженное костями. Органолептика – отстой, средняк меж студнем и водой. И этот студень, что за странность, умеет телом управлять, все познавать и отражать, соединять и видеть разность. Теорий много о работе и эволюции мозгов профессор изучал в заботе, их отметая вновь и вновь, и продолжал он все вскрывать, чтоб правду с истиной познать. Смиренно трупы на столе перед профессором лежали, и скальпеля перебирали все то, что было в голове. Все эти мозги, отмотав срок гармонических биений, легли в профессорских руках, и он их резал без сомнений. Всяк мозг, прожив короткий срок, к нему зашел на огонек. Экстракт из счастья и страданий, уже не годный ни к чему, как только в руки лечь к нему, стал материалом новых знаний. В ночной прозекторской так тихо, лишь свет от лампы над столом, стоял профессор как-то лихо, все резал мозг за мозгом он. Был ароматен формалин, коньяк, сигара, он один стоит во тьме над телом бренным, что уж окончило свой путь. С него уж некуда свернуть, как только к смерти и забвению. Представьте, ночь, во тьме профессор. Пред ним под лампой труп блестит, и он, как Фауст, с интересом над ним в прозекторской мыслит. Как бог науки над детем стоит профессор пред мозгом. И вдруг во тьме блеснула мысль, и осветила тьму незнание, и вдруг мгновенное познание собою озарило жизнь. И в этот миг научный Фауст познал пристранный сей прибор, что весит маленькую малость, а жрет, как сголодновший вор. Вскричал профессор в озарение:
«Я мозг познал, и нет сомнений. Вся эволюция церебры понятна стала мне теперь. Теперь понятно, нафиг зверь в себе взрастил такие нервы».
В голове профессора в тот миг и торжество, и удивление. Смешалось все в единый пик экзоцитоза и прозрения. Взорвались миллион везикул, и дофамин через щель проникнул. Профессор, затушив сигару, хобет закинув в черепок, вдруг произнес свой монолог, смотря на мозг с большим кошмаром.
«Я думал, ты венец творения, а ты захватчик и подлец. Ты низкий орган наслаждения, надменной похоти гордец. Великий царь самообмана, приставка к телу наркомана. Злой, похотливый экономщик. Тебя включить, о что за рок, хотя бы на короткий срок, почти что вовсе невозможно. Ах ты, ублюдочнейший студень, наследие древних обезьян, подонок, трус, предатель, блудень, что неизвилина изъян. Отгородился ты от тела энцефалическим барьером, творишь, что хочешь и когда. Ты лишь подобие сознания, ты орган лжи, а не познания, и суть твоя теперь ясна. И всяк несчастный твой носитель всего лишь твой безмолвный раб. А ты лишь лживый покоритель всех мужиков, детей и баб. Ты эволюции вертел и всех имел нас, как хотел. Увы, увы, всей черепушке...»
Профессор молвил, череп взяв и позу Гамлета приняв.
«Все ложь, с моста и до макушки. Как тяжко боль самопознания. Познание лишь умножит скорбь, сорвавший яблоко сознания, наш путь через безысходность в гроб».
Профессор посмотрел на мойку и бросил череп на помойку.
«Однако я уже устал, потом дорежу эту шнягу. Пожалуй, здесь же и прилягу, ведь я с утра так рано встал».
Акт второй. Сон профессора. Сергей Савельев на топчане приятно, утомленно спал. И страхов в морге он не чаял, так много трупов повскрывал. И кислород сетям нейронным возврат он делал сном покойным. Приятно лампа освещала труп, что валялся на столе, а чуть поодаль, в полумгле, едва касался свет топчана.
К
Как романтична полумгла, она, как мыслей генератор, как майнд-машина, свет костра, нейронных связей стимулятор. И в морге трупа блеск бесовский вносил оттенок философский. И для дилетанта этот сон довольно стрёмным бы казался, и с ним бы разум распрощался, но был профессор закален. Профессор засыпал все глубже, пережитое вышло вон, глаза забегали снаружи, и подходил уж быстрый сон. Преобразился морга-зал, и час для образов настал. Обволокло туманным, странным реальный вид всего вокруг. Перемешалось все, и вдруг раздался хлюп во тьме пространной. Профессор вздрогнул и прозрел. Пред ним стоял какой-то монстр, и на него из тьмы смотрел. И монстр был 2 метра росту. И этот монстр произнес:
«Я демон разума, я мозг. Ко мне взывал ты на досуге, ты на меня возвел навет. Теперь придется дать ответ, не потерплю призывов в суе».
Скочил профессор, содрогаясь, пред ним как будто мозг стоял, глазами страшными вонзаясь, и мозжечком, как пес, вилял. На 4 стояв ногах, внушал своим он видом страх. Глаголил он весьма невнятно, на очень низкой частоте, как будто нехотя, во сне, но речь его была понятна. Профессор, в ужасе смотря, стал узнавать знакомый образ.
«Да это ж мозг! Вот это да! Гипертрофированный просто! Черепков я сколько не вскрывал, но чтоб такой гидроцефал!»
«Молчи! Довольно оскорблений! Пришел я месть с тобой творить и ложь твою предвосхитить, а также и прочие лжи воззрения».
Мозг активировал аккумбенс, борозды вздыбились, как шерсть, глаза и ноги встрепенулись, и все нейроны, что не счесть. Запузырил октопамином и возгласил со страшным видом:
«Я царь сознания, венец среди всех мозгов на всей планете. Я свет во тьме и тьма во свете, и отражение творец. Ты оскорбил меня несносно, я не могу стерпеть обид. Я отомщу, не будь я мозгом, я безобиден лишь на вид. Однако сколько предварять, ведь я пришел тебя пожрать».
Назад попятившись, профессор споткнулся, встал и побежал, а демон злобно хохотал всем страшным 2-метровым весом.
Тебя настигну, чтоб вмиг всего тебя пожрать. И это просто очевидно».
Профессор по моргу бежал, мозг хохотал и догонял. Он подбежал к своей аптечке.
«Аденозин, спасение в нем. Сейчас его в тебя воткнем, и станешь добрым, как овечка».
Но мозг его опередил, вонзился щупальцами в тело.
«Со мною справиться нет сил. Сейчас узнаешь, в чем все дело».
Стал демон резко уменьшаться, чтобы в профессора всосаться.
«Не противляйся, я сильней. Проникли щупальца уж всюду, да и я и сам в тебе прибуду. Ведь я твой мозг, проснись скорей».
Проснулся в ужасе ученый, с него стекал холодный пот. И ото сна он угнетенный пролил коньяк, остаток, в рот. И воскурился дым сигары.
«Ну вот, приснятся же кошмары. Однако, демон или нет, он все же заботится о теле и отражает в самом деле себя и все, и тьму, и свет».
Акт 3. Интервью. «Профессор, что такое шиза? Как проявляется в мозгах? В чем суть болезненного криза? Нельзя ли кратко, в двух словах?
Легко. В мозгах вся суть как раз, а я мозги вскрывал не раз. Кора под черепом таится. Под ней как раз средь двух шаров воссел наш регулятор снов, иль бодряка, когда не спится. Вначале эта микрошишка, пока еще дитя растет, свежа, пластична без излишка, песком же позже зарастет. Мозги с шизоид пациентов, на грех без этих конкрементов. Песок в мозгах, как ни комично, средь двух шаров здоровый лик. Его на снимке видно вмиг, или не видать шизофренично.
Профессор, стоит ли сношаться? Или это очень вредный акт? В постели часто кувыркаться, пока не хватит вдруг инфаркт?
Сношаться нужно непременно, а не сношаться крайне вредно. В мозгу рецепторы давления. Коль не сношаешься совсем, придет конец им быстро всем. Так что сношайтесь без сомнения.
Скажите честно, как ученый, в чем смысл жизни без прикрас? На что программы обреченный нас мозг склоняет всякий раз? Как те программы превозмочь, чтоб мракобесие сдохло прочь?
Есть три программы, просто гадость. Программа первая – пожрать. Вторая – ген свой передать. Ну и, конечно, доминантность. Мозг заставляет жрать без меры, чтоб был запас, и всякий раз ему плевать на нашу веру, что колбасы полно у нас. Чтоб дальше жить, не умирать, приказ дает он всех сношать. Чтоб закрепить жратву и секс, чтоб все случайно не утратить, другим он заставляет гадить, свой увеличивая вес. С ним нелегко договориться. Его решение задач – лишь кратковременно включиться, все разрешить и накровать. И при решении последних он жрет до трети всех энергий. Он отдыхать всегда навязчив, и эндогенной наркотой бомбардирует целью той, чтоб превозмочь, включать почаще.
Профессор, коли ненормальных диагностировать вполне возможно методом банальным, что ж он не вводится нигде.
Да, выявлять возможно шизу, но это назовут фашизмом. Или вы воздумали морально, что тот, кто властью дорожит, расстаться с нею поспешит, коль если сам вдруг ненормален.
Людские расы все равны, как эволюции творения, или все они разделены на разноплановые звенья?
Всяк человек – единый вид, и на одних ветвях висит. Вчера, и завтра, и сейчас мы все единые по телу, и перекрещиваться смело, возможно, всем оттенкам рас. Но мозги разные у нас, и отличаются как виды не люди из различных рас, а лишь дискретно индивиды. И если кто-то идиот, то только он, не сам народ. В черепах, что я вскрывал без меры, я лишь законы открывал, и только к истине взывал, без мракобесия или веры. Морфогенез мозгов различен, бывает даже в 40 раз. Национально обезличен, здесь ни при чем различий рас. И вывод будет здесь таков, вид в морфологии мозгов. И даже родственник один отличен часто от другого наличием разума тупого. Один титан, второй кретин.
Профессор, чтоб такое съесть или пороткнуть по вене к шприцам, чтоб похудеть или поумнеть, или как иначе отличиться?
Проткни себе позаду розгой, глядишь, поможет это мозгу.
Профессор, расскажите, кстати, как вы относитесь к душе? Она в мозгах?
Ну вы вообще, вопрос тут не ко мне, отстаньте.
Профессор, если мозг ленивый и на соседей крайне зол, всегда голодный, похотливый, какая ж сапиенсу роль? Как отличить наверняка тех, кто умен, от дурака?
На это сортинг церебральный я предлагаю замутить. Сей метод в будущее нить, где каждый будет гениальным. Повысить нужно разрешение у современных МРТ. Вплоть до микрона, тех решения такое близится уже. На ней без вскрытия мозгов все будет видно, кто таков. На что способен, если кто, по зонам мозга будет видно.
А если вдруг кому обидно, коль не способен ни на что?
Расклад подобный невозможен, ведь в каждом скрытый есть талант. И он добиться много может, и делу жизни будет рад. Ведь топография всех зон, талантов вскроет всех резон. Мы не всегда в себе вскрываем. Увы, уже вскрываю я у трупа мозг, что прожил зря, то, чем внутри располагаем. Что человек? Лишь вспышка света. Родился, прожил и погас. Не проще ли жить в себе с ответом, на что способен кто из нас?
Так что ж никто не вводит метод?
Все та же власть, ответ все этот. Коль станет каждый заниматься делами, кто на что горазд, и преуспеет в этом в раз, то власти может не остаться.
Профессор, фигли говорят, что непонятно, где наш предок. И типа, что не полон ряд тех, кто скакал давно среди веток.
Я бы дополнил этот ряд людьми, что это говорят. Ну что за чушь, давно все ясно. А человека, что сейчас, давно расписан без прикрас путь до макаки с попой красной. Вначале предок был проконсул, потом австраловый питек. Затем эректус палку бросил, пизикантроп и человек.
Вот так и бросил палку, да?
Да, как орудие труда.
К чему ж тогда ведут все звенья? В чем эволюция и вся цель? Чтоб человек, как бывший зверь, венцом бы стал самотворение?
Ах, не смешите, что за глупость? Теряют мозги быстро вес. Все дальше ум, все ближе тупость, дегенерация и прогресс. И мозг своим скачком прогрессу сам обернул себя к регрессу. Своим искусственным отбором он усреднялся среди веков и уменьшался вес мозгов за счет живучих крохоборов.
Профессор, был ли Фрейд правдивый, что Вивимахер всем рулит и образ в мозге шлет игривый, и так он с мозгом говорит?
Возможно, фрейдовским мозгам и был подобен сам Лингам, но все же мозг главнее Менгира, и заболевший дядя Фрейд и нес подобный этот бред, чтобы сделать фаллос осью мира. Вот тут в записках есть вопросы, посмотрим, что за ерунда. Скажите, правда ли Ломоносов был сын великого Петра? Да, это так, чтобы доказать, кусок с обоих нужно взять. Был в Холмогорах как-то царь, перепихнулся там с кем надо, и родилось Петрово чадо, что Ломоносов после стал.
Профессор, сколь полезен спорт, весь дух здоров в здоровом теле, лыжня и бег, ходьба и корт, полезно ли мозгу в самом деле?
Сие не грех практиковать, пока не станешь уставать. Недолго клеткам всем делиться. И сердце бьется всякий час, до миллиарда только раз, не в силах больше сократиться. Ну что ж, закончим интервью. И все открытия, идеи в своих я книгах разовью, чтоб забывать их не посмели. Ведь лет через 100 или 200 явно вид снова станет обезьяной. От биологии программ мы отрешиться не сумели. И мозги сильно прохудели, всего лишь 1300 грамм.
Эпилог. О, музы тягостной церебры, пора закончить выпендреж. Стебались вы со мной без меры, еще б стебались мы, но все ж, мой мозг устал от словоблудий, да и устали слушать люди. Теперь, как всяческой мартышке, закончив шарж, пора слезать с деревьев стеба на кровать, ведь мозг пожрал мои излишки. Но что ж есть стих на фоне мозга? Комбинаторика из рифм, и мозг, чтоб мозгу было просто, в своем стремлении един. Как можно емче сжать слова, чтоб рифмы избежать труда. Усохнет мозг, пройдут года, откажет сердце, почки, печень. Душой, возможно, буду вечен, но мозг истлеет навсегда. Автор Яковлев Павел.